В эфире «Большая игра». Есть такое выражение «два мира, две политики». Сегодня это выражение получило свое воплощение в Токио и в Москве. В Токио собралась большая семерка. Она на самом деле не такая большая, если посмотреть на размер населения, размер территории и особенно на воловой национальный продукт. Другие страны во главе с Китаем и Россией впереди этой большой семерки. Но они по привычке называют себя большой семеркой и ведут себя так, как будто они, ну, если хотите, даже не самовластные владыки мира, но только вот так мир и должен работать. И вот они определили, что российские активы будут заморожены, а в некоторых случаях даже конфискованы, и при всех условиях к этому вопросу нельзя даже возвращаться до тех пор, пока Россия не компенсирует Украину за украинские потери в той войне, которая происходит сейчас на территории Украины. Ну, это очень интересное решение, на которое, как мне кажется, очень четко ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем наших авуаров. Это незаконно. Это противоречит всем возможным правилам. Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется. Разумеется, мы будем прорабатывать и ответные меры. Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам.
Что, с моей точки зрения, примечательно в этом заявлении Дмитрия Пескова, это то, что на протяжении долгого времени, если хотите, стандартным выражением в России, в российской дипломатии, были зеркальные меры. И, в общем-то, считалось, что это вот то, как надо отвечать. А вот сейчас понятно, что в ряде ситуаций зеркальные меры не срабатывают, неадекватны. Россия ничьих активов на своей территории не замораживала до тех пор, пока эти подавляющие санкции не были приняты против России. И западные золотовалютные ресурсы в российских банках не хранились и не хранятся. Поэтому понятно, что российский ответ для того, чтобы он был эффективным, он не может быть зеркальным. Посмотрят, поймут ли в Вашингтоне и других столицах Большой Семерки, что когда вот в России меняют риторику, то это означает, что будет меняться и сущность российской политики. И список того, что может сделать по этому поводу Россия, я не думаю, что мы будем пытаться озвучивать и дебатировать это на телевизионной программе, но хочу заверить, что при наличии, если хотите, здравого смысла и воображения, список может быть достаточно длинный. Но другого типа решения они принимались в Москве, где президент Путин встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Джаном Иси. И вот что сказал по этому поводу президент России.
Россия и Китай не строят никаких военных союзов, по примеру, времен Холодной войны. А наше взаимодействие с вами носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки. Мы работаем и в сфере экономики, причем достаточно эффективно. Торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами. Мы с опережением времени достигаем поставленных нами перед собой целей. Работаем на международной площадке, в международных организациях и прежде всего в Организации Объединенных Наций. Но и достаточно внимания уделяем нашим региональным площадкам, которые все больше и больше приобретают характер, глобальный характер, имея в виду Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС.
С нами сейчас по скайпу из Шанхая Нельсон Вонг, президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований, известный китайский специалист по международным отношениям. Господин Вонг, приветствуем вас. Вы знаете, какая состоялась встреча. Вы слышали, что только что сказал по этому поводу президент Путин. Ваша оценка этой встречи?
Я, в принципе, согласен с тем, что сказал президент Путин по поводу того, что отношения между Китаем и Россией довольно уникальны. И они отличаются от того, что говорит по этому поводу Запад. Это не тот менталитет, который существовал в годы Холодной войны. Это показывает, как мы отличаемся от западных стран, потому что они все никак не могут отказаться от мышления времен Холодной войны, тогда как Россия и Китай развивают партнерство. У нас не военный союз, у нас партнерство. Партнерство, которое отвечает нашим интересам и помогает строить новый мировой порядок, скажем так.
В свое время кайзер Вильгельм писал уже после того, как он был свергнут с престола в результате революции в Германии, он писал, что один из его просчетов, о котором он наиболее жалеет, это была его иллюзия, которую поддерживали люди в его окружении, его иллюзия, что Англия не вмешается в войну, и что, соответственно, Германия сумеет иметь дело только с Россией и Францией, а Англия как бы вот будет поддерживать Россию и Францию, но со стороны. Нет ли у вас опасения, что если Китай и Россия будут так подчеркивать, что их военно-техническое сотрудничество не является союзом, что у стран Большой Семерки, в первую очередь в Вашингтоне, что у них тоже может возникнуть иллюзия, что они могут давить на Китай и Россию поодиночке и, что называется, действовать по принципу «разделяй и властвуй».
Мне кажется, довольно очевидно, что, несмотря на то, что Китай и Россия говорят по поводу нашего партнерства, у Запада сложилось впечатление, что наши две страны все равно сближаются и образуется нечто наподобие военного союза. Но я бы ответил на этот вопрос так. Время покажет. Время покажет. Нужно смотреть вперед. Нужно думать на будущее. А будущее — это не прошлое. Нам не нужно возвращаться в прошлое, не нужно застревать в прошлом и все время сравнивать то, что происходит сегодня, с тем, что было раньше. Я очень часто говорю, Россия — это не Советский Союз, а Китай — это не старый Китай. Наши две страны в сегодняшнем мире сталкиваются с давлением с разных сторон. Но и Россия, и Китай — это крупные страны на Евразийском континенте, на Большом Евразийском континенте. И как добрые соседи, если мы научимся сотрудничать, понимать друг друга, а главное — уважать друг друга, вот тогда, мне кажется, у нас есть потенциал для того, чтобы построить будущий мировой порядок, где хорошо будет всем, всему человечеству. И я снова и снова подчеркиваю, время покажет. Время покажет, кто чем занимается, кто, как говорят, находится на правильной стороне истории, а кто нет.
Как вы знаете, в новых доктринальных заявлениях в Соединенных Штатах и в заявлениях американских лидеров проводится определенное разграничение в американском подходе к Китаю и к России. Про Китай говорят, что это главный соперник, а про Россию говорят, что это немедленный противник. И что нужно ориентироваться на долгосрочное соперничество с Китаем, но в то же время нужно пытаться оттянуть по возможности Китай от России и наоборот, для того, чтобы облегчить Соединенным Штатам на данном этапе борьбу против России. Воспринимаются ли эти американские заявления всерьез в Пекине?
Мне кажется, совершенно очевидно, что они считают именно так. И как я только что сказал, им сложно отказаться от мышления времен Холодной войны. Потому что в то время действительно США обратились к Китаю и попытались заручиться поддержкой Китая в противостоянии Советскому Союзу. Ну, допустим, мы скажем, США победили в Холодной войне. Предположим, лично я считаю так, что Советский Союз не потерпел поражения, а он просто распался. Но распался по собственному выбору. Это было его собственное решение. Так что история покажет, конечно, наши дети, наши внуки, они уже с высоты опыта, времени посмотрят назад, и они скажут, что там на самом деле тогда произошло. Но сегодня на глобальной арене США совершенно четко показали, как вы только что сказали, что Китай является для них долгосрочным вызовом, а Россия — непосредственной угрозой. Но опять же, это полностью отличается от нашей позиции, от нашего видения. Китай снова и снова говорит о том, что мы не воспринимаем и никогда не воспринимали США как врага. Что нужно Китаю сегодня? Китаю нужен новый мировой порядок, новая мировая система, которая допускает сосуществование различных государств. Это очень сильно отличается. Именно поэтому китайский лидер Си Цзиньпин объявил о новой инициативе. Он говорит о человечестве общей судьбы, общего будущего. Китай открыто говорит об этом, обращаясь не только к китайским гражданам, а обращаясь ко всем странам мира. Поэтому мне кажется, что рано или поздно, и мы уже видим, все больше и больше стран понимают, что Китай сегодня делает, и партнерство между Китаем и Россией не направлено против какой-то третьей страны. Это партнерство направлено на благо завтрашнего дня для всего человечества.
Профессор Вонг, огромное вам спасибо, и надеемся снова скоро увидеть вас в нашем эфире. Спасибо. Сенатор Чижов, это ваши подопечные бедокурят на большой семерке. Сколько там стран, ведущих из Европы?
Во-первых, позвольте...
Дать вам отпор.
Да. Насчет большой семерки. Они сами никогда себя большой не называли. Большая семерка – это термин, который появился в нашей стране в те доисторические времена, когда она становилась большой восьмеркой. И то это было результатом неправильной расшифровки буквы G. G – это групп, а не grand, не great.
Не great, да.
Поэтому я бы предложил все-таки всем, как говорится, их воспринимать соразмерно. А соразмерно, да, там есть несколько европейских стран, но там есть и восьмой член. Это не Россия, это Евросоюз, который представлен...
В котором вы много лет были послом.
В котором я бы, да, дольше, чем я мог предполагать изначально, был послом. Значит, я внимательно прочитал сегодняшний коммюнике министров иностранных дел и некоторые из тех заявлений, которые делались на полях. Ну, что я вам скажу, в отношении кражи наших активов, я это воспринимаю как очередной, так сказать, гора родила мышь. Потому что, по большому счету, конечно, их намерения, их цели, они настолько прозрачны, что их можно и не комментировать. Но пока что они не рискнули просто конфисковать. Поэтому о чем они говорят? Мы, говорит, просто их вам не отдадим, пока не произойдет там что-то, пока не будет компенсирован ущерб Украине. Я думаю, что это результат какого-то внутреннего компромисса. Потому что желающие как можно скорее заполучить реально в свои руки эти деньги и начать ими оперировать, там, конечно, их много. Пока до сих пор, что мы наблюдали? Вот есть эти примерно 300 миллиардов, из которых больше половины находится в Евросоюзе. Наибольший, кстати, кусок в Бельгии. На это, если их воспринимать как депозиты, то на них приходит какой-то процент. И вот этот процент они решили обложить налогом. Ну, это получается в год где-то 1,5-2 миллиарда. И вот этот налог, ну, это их право, это как бы в их юрисдикции находятся деньги, они вправе там какой-то налог вводить, не трогая основного тела этого актива. Вот они его хотят использовать. Поэтому, естественно, мы не должны расслабляться. Желание употребить эти деньги в своих интересах. Я думаю, что Украина здесь только механизм. Это все присутствует. Но, тем не менее, вот так обстоит дело. Кстати говоря, то же самое относится к тем субстантивным элементам, которые Евросоюз пытается включить в предстоящий 12-й пакет санкций. Они объявили, что 12-й пакет будет вот совсем скоро, чуть ли не со дня на день. И я допускаю, потому что министры иностранных дел ЕС собираются не далее, как 13 числа, в понедельник. Главный там два главных, так сказать, компонента. Один – это российские алмазы, и второй – это российское ядерное топливо. Ни по тому, ни по другому решение ни «семерка», ни сам Евросоюз пока не приняли. Они друг за друга теперь цепляются. В ЕС говорят, ну вот мы подождем, что «семерка» решит. А «семерка» как бы к ним обратно адресуется. Премьер-министр Бельгии, который повязан, конечно, ЕСовской дисциплиной, Александр де Кро, но он не может не понимать, что если наш алмазный бизнес, а это главным образом Алроса, если он уйдет из Антверпена, где он поддерживает во многом этот центр торговли и обработки алмазов в бриллианты, то просто этот бизнес переедет. Причем все прекрасно знают, куда. Он приедет в Мумбай. Кому от этого станет хуже, кому лучше, ну, пусть сами решают. А что касается атомного топлива для атомных электростанций, то почти 20, я точно сейчас не скажу, было раньше 18 станций, которые работают на российском, советском ядерном топливе. Причем серьезные люди в этой сфере, они понимают, что нельзя просто одни стержни вынуть и чужие какие-то поставить без согласования технологии этого с страной-производителем реактора и с компанией, которая произвела этот реактор. Так что это довольно опасно. Кстати, один раз пытались, некоторое время тому назад, но уже достаточно давно, так пытались в Венгрии ПАКШ отдать в ремонт французам. Кончилось это аварийной ситуацией, предаварийной, скажем так. и просьбой к тогдашнего правительства Венгрии, к нашему Росатому, как говорится, спасти и выправить ситуацию, что и было сделано.
Теперь я знаю, как нужно называть эту компанию Вашингтона и, как бы сказать, младшие партнеры. С вашей подачи я буду теперь называть ее группой восьми.
Группировкой.
А еще лучше. Спасибо профессору Дурин. Группировка восьми.
Банда восьми пойдет?
Ну, учитывая, что мы только что говорили до китайские темы, то и такая идея приходит в голову. Но мне кажется, что вы немножко слишком великодушны к ним в плане того, что гора родила мышь. Да, с точки зрения конкретного наказания России на данный момент, это мышь.
Я именно это имел в виду.
А вот если мы всерьез относимся к возможности мирного урегулирования на Украине, я пытаюсь представить посла Чужого, которому поручили вести по этому поводу переговоры, и послу Чужому говорят: да, мы согласны на перемирие, только все санкции будут продолжаться, пока вы не согласитесь заплатить Украине многомиллиардную, то есть не просто многомиллиардную, контрибуцию в десятках и сотнях миллиардов. Но я думаю, что вы бы в качестве вот посла России сказали бы: ребята, вы как-то определитесь, вы хотите с нами договариваться или в игры играть?
Ну, я бы этим не ограничился, я бы им выставил встречный счет на тот ущерб, который был причинен России и ее интересам. И то, что такой подсчет и у нас ведется, можно не сомневаться.
Это очень, с моей точки зрения, правильный подход, и это приятно слышать. Менее приятно слышать те реальности, о которых говорил сегодня президент Путин в своем заявлении о корнях глобальной нестабильности. Давайте послушаем.
Мы видим, что международная обстановка остается крайне сложной, напряженной. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов. В частности, на Ближнем Востоке, где спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди. Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Больше того, действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей.
Ну и министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже говорил о этом предмете. И говорил очень жестко. Вообще тон министра иностранных дел России становится все тверже и тверже. И я тоже абсолютно уверен, что это не случайно. И очень хочется надеяться, что то, что это не случайно, со всеми вытекающими последствиями поймут в Вашингтоне, Брюсселе и в других столицах группировки восьми. Давайте послушаем, что сказал министр Лавров.
Особая роль отводится незаконным, односторонним, ограничительным мерам, так называемым санкциям в отношении России. Их число беспрецедентно и превысило 17 тысяч. Цели не скрываются: подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти. Это прямо декларируемая цель. Хотя Запад всегда, когда в общем плане обсуждаются проблемы односторонних рестриктивных мер, заверяет клятвенно, что он проводит такую политику, в рамках которой санкции не нацеливаются на гражданское население. Это ложь. Ровно этим они и занимаются. Повторю еще раз. Задачу ставят перед собой спровоцировать беспорядки, поднять народ против власти.
Александр Дугин, это очень серьезное заявление и предельно конкретное. Во-первых, согласны ли вы с оценкой Сергея Лаврова? И, во-вторых, самое главное, если вы с ней согласны, что по этому поводу делать? Потому что на Западе, вы знаете не хуже меня, но, в общем-то, российские оценки, они к ним относятся не слишком серьезно. Их больше интересует, что Россия делает, ну и что Россия может сделать. Ваше мнение.
Вы знаете, я условно согласен с оценками министра, но вся эта ситуация, она вот уже устойчиво напоминает картину, что Запад не только говорит о том, что он собирается нанести нам максимальный ущерб, вмешиваясь в внутреннюю политику, обкладывая санкциями, отнимая наши резервы, которые мы туда поместили, на Запад, и просто воюя с нами, коалиция из 52 стран поставляет нашему противнику прямому вооружение, и эта война, которую они против нас ведут, не на словах, а на деле. Россия же, на мой взгляд, пока, вот почему так, на мой взгляд, вы правы, что Запад не очень серьезно относится к нашим заявлениям, потому что на самом деле Россия всегда сохраняет некоторую двусмысленность. Нам объявили войну. Войну, прям в войну, и каждый день они подтверждают, и «семерка», вот эта группировка семьи подтверждает, то, что она воюет с нами, что она собирается воевать с нами до упора. А мы говорим, ну, а мы оставляем за собой право на какие-то действия. Причем, как только мы угрожаем какими-то вещами, а потом не выполняем, соответственно, даже наши эти уклончивые, осторожные угрозы, они совершенно теряют свое значение. Ну, например, нам говорят, что мы будем вмешиваться в ваши внутренние дела. Лавров об этом говорит.
Они прямо так говорят.
Они это говорят и делают. Мало того, они говорят, и потом они вмешиваются. На это мы говорим, ой, какое безобразие. Они нарушают какие-то конвенции, правила суверенитета. Да они нарушают и нарушают все, что угодно. У них правила устанавливаются ими, меняются, когда им это удобно. Те же самые золотовалютные резервы. Мы вообще обывательно считаем, что Набиуллина взяла золото и отвезла их на Запад. Но ведь это же не так. Были подписаны соглашения, бумаги. Это золото, где было в России, там оно и есть. Но мы подписали обязательства, с точки зрения которых нам должны начисляться проценты, мы должны выплачивать. На самом деле и отбирают у нас неизвестно что. Вот эти пустые бумаги. Просто сказать, хватит, ребята, вы уже наигрались. Вы устанавливаете правила, сами их отменяете, сами у нас отбираете, что по этим правилам, с вашей точки зрения, вам надо изменить. Так мы просто эти правила порываем. Все, мы с вами разрываем отношения. Те же самые презумпции о невмешательстве. Почему бы нам не вмешаться во внутреннюю политику США, Евросоюза, не начать поддерживать те структуры, которые ослабляют их глобалистские настроения. И совершенно не боятся. А дальше эффективно. Почему бы с ними воевать, я имею в виду на Украине, в полную силу, не ожидая никаких мирных переговоров, потому что нам мирные переговоры на наших условиях никто никогда не предложит. Вот мы победим, вот эту победу мы можем закреплять. Будут говорить только с нами после нашей победы. До нашей победы они считают, что особенно после вот этой колеблющейся, двусмысленной политики, с нами они всерьез считаться точно не будут. Все, что они нам предложат, если вообще что-то предложат, это будет настолько ниже приемлемой для нас планки, что можно считать это просто белым шумом. Поэтому нам надо воевать с Западом, который нам уже навязывает свою войну, всерьез. А мы до сих пор наполовину, до сих пор уклончивые предложения, до сих пор вот даже с Китаем. Мы сейчас уже слышали, что Китай не хочет говорить напрямую, что он заключает с нами военный пакт. Он говорит, мы посмотрим, мы поглядим, вот этот Нельсон Ванг. Он говорит, вы выиграете, а потом мы с вами подумаем на самом деле. Но мы-то воюем сейчас, кровь-то сейчас льется, нам наши силы иссякают тоже сейчас. Нам сейчас нужна поддержка, а не потом, когда вот мы победим. Потом мы и с Китаем будем по-другому говорить, когда мы выиграем. То есть мне кажется, что вот некоторая активизация нашей позиции в отношении Запада вот здесь как раз симметричная. Но если кто-то говорит, я твой враг, я тебя убью, я использую для этого все средства, и я не буду ни с чем считаться. А вы говорите, постойте, постойте, молодой человек, так не поступают, вы же будете бандитом. Он говорит, я и есть бандит, я пришел, чтобы тебя убить, чтобы твоих детей зарубить топором и все твое имущество отобрать. Мы говорим, ну это же не по правилам, противоречит Женевской конвенции. Разговор как-то не клеится у нас с Западом. Западом. И вы говорите, жестко, говорит Лавров, да, жестко, но градусов, наверное, на 20 мягче, чем заслуживают наши партнеры. Они абсолютно ни с чем не считаются. Никаких стандартов они не собираются соблюдать. Они строят свою однополярную модель, держатся за нее жестоко, говорят об укреплении своей гегемонии и откровенно не просто объявляют нам войну, но ее с нами ведут. Надо это признать.
Александр, скажите.
Я прошу прощения. Давайте. Я не могу с вами согласиться и, откровенно говоря, не понимаю
напрасно
ваших обвинений в двусмысленности нашей политики. Потому что по вашей логике мы должны уподобиться нашим оппонентам.
Если нас бьют, хорошо. Если нас бьют, что мы должны уподобиться тем, кто нас бьют, пожалуйста.
Мы должны уподобиться, отбросить международное право, ту основу, на которой мы строим нашу внешнюю политику и соблюдение которого мы добиваемся от всего остального мира. Так, военный союз с Китаем. А что, нашим интересам отвечает сейчас заключение военного союза с Китаем?
Да.
Я с этим не согласен.
Ваше право.
Да.
Это и есть половинчатая политика?
Нет, это не
это
есть половинчатая политика, потому что
политика.
Это нам практически ничего не даст. Ну хорошо, да. Завтра Китай начинает операцию в Тайваньском проливе. Значит, мы должны будем туда послать войска, да?
Пусть он вначале пошлет к нам свои войска.
Ну, а вот это нам нужно?
Да.
Господа,
нет.
Я очень извиняюсь. Я очень извиняюсь. У вас может быть спор по поводу международного права, а вот у меня не может быть спора с продюсерами, что мы должны выходить на рекламу. Вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Продолжая наш разговор, я сразу должен сказать, это не мое выражение, а выражение, которым часто пользуется президент Путин. На уровне эмоций, Александр, я с вами полностью согласен. Но я знаю, что вы человек прагматичный. И вот я вам задам конкретный вопрос. Ну вот вы бы рекомендовали, чтобы в ответ на агрессивные действия коллективного Запада против России, чтобы Россия ответила зеркально и на украинское контрнаступление ответила сейчас своим наступлением, когда мы знаем, что наступление означает существенно большие потери, предполагает большое, большое превосходство не только в численности, но и в противовоздушной обороне. Я почему-то, вот зная вас, я не думаю, что вы скажете, давайте мы бросимся в такое наступление, не так?
Да, совершенно нет. Это военным виднее, когда и в какой мере организовывать наступление, какими силами, что для этого. Я говорю совершенно о другом. Мы не использовали колоссального потенциала геополитического, дипломатического, социального, экономического, интеллектуального для фронтального противостояния с Западом. Это совершенно другой вопрос, в том числе и в отношениях с другими нашими партнерами по многополярному миру. Мы не выдвинули пока еще внятной, четкой, последовательной программы. Мы сейчас будем лидерами БРИКС. Мы должны им предложить мировоззрение. Мы должны им предложить то будущее миропорядка, в котором этой гегемонии не будет. А это конфликт. Мы не можем удовлетворить желание Запада на сохранение гегемонии и бороться с этой гегемонией. Мы должны быть последовательны, мы должны искать союзников на Западе, несмотря как нравятся они нам, не нравятся, если они дестабилизируют эту гегемонию, они наши друзья. Мы должны давать им премии, мы должны приглашать их сюда, мы должны их поощрять, мы должны действовать, использовать огромный потенциал дипломатических, интеллектуальных, геополитических, в конце концов, культурных стратегий для того, чтобы перейти в цивилизационный конфликт. Можно говорить, давайте избегать цивилизационного конфликта. Если мы уже в нем, как мы можем избежать?
Хорошо. Мы поговорим об этом немного позже, пожалуйста, на программе. Обязательно поговорим. Но только есть хорошая русская поговорка. Поспешишь, людей насмешишь. И для всего свое время.
В чем-то можно и опоздать. Есть тоже.
Можно. Можно. В политике фактор времени
время,
решает все.
Правильно.
Я думаю, что, в общем-то, опять-таки, немного знаю вас, Я думаю, что мы с вами, если бы мы сели, мы как-то, я думаю, мы очень о многом бы договорились. Но только я как бы исхожу из того, что высшее военное руководство понимает какие-то вещи лучше большинства из нас. И я поэтому, поскольку я провел свою жизнь в качестве эксперта, я очень серьезно отношусь к экспертам и к нашему экспертному мнению. Но я всегда исхожу из того, что отличие эксперта от государственного деятеля состоит в том, что эксперты не принимают решения, что эксперты не несут за эти решения ответственности, что когда я говорю на этой программе, я хочу вас заверить, я пытаюсь быть максимально ответственен. Но у меня, конечно, совершенно другой уровень ответственности. Я не принимаю решения, поэтому я могу озвучивать какие-то идеи, делать какие-то предложения, понимая, что кто-то другой возьмет на себя ответственность за решение. И поэтому многие из тех вещей, которые как бы вы упомянули, опять воспользуясь заявлением президента Путина, я понимаю, руки чешутся. У меня тоже руки чешутся, потому что столько такого делается неприемлемого, что очень хочется ответить. И ответить быстро, немедленно. Но если мы хотим отвечать эффективно, то тут надо не, в общем-то...
Подумать надо.
Тут подумать надо. И мы поговорим с вами через несколько минут о том, способны ли мы правильно думать. И я знаю, что вы на эту тему думания много думали, и очень хочется услышать ваши оценки. А пока давайте поговорим с нашим выдающимся военным экспертом Дмитрием Разденко. И расскажите, у нас теперь уже нельзя говорить, что происходит на линии разделения Украины, соприкосновения. У нас уже теперь два фронта. То, что происходит на Украине, и то, что происходит в районе Газы. Ваши оценки и того, и другого.
Ну, прежде всего, поддержу вашу мысль. Мне кажется, ни в политике, ни в военном деле ничего вообще чесать не надо. Это чревато. Надо думать и думать холодной головой. Что происходит на линии боевого соприкосновения на Украине? Нам это все-таки, согласитесь, ближе. Ну, идут бои с переменным успехом. Говорить о том, что мы вот так вот наступаем, браво, фронтовая операция, нет, так говорить нельзя. Бои идут очень тяжелые, но это бои локальные. Причина. Ну, прежде всего, если посмотреть на практически все конфликты фронтовых операций времен Второй мировой войны, нету. То есть их просто нет. Это говорит о том, что армии мира, я практически в этом уверен, пришли к тому, как бы в процессе, ну, в своей эволюции. Это осуществление полицейских миссий, миротворческих операций, специальных каких-то операций, но не большой войны. Тут, в принципе, большая война. Достаточно большая, с большим количеством жертв и с большим количеством задействованных ресурсов. Ключевые точки. Ну, это, понятное дело, Авдеевка, то есть где идут серьезные напряженные бои. Задача наших войск – окружить Авдеевку, то есть взять под огневой контроль линии снабжения, то есть фактически изолировать этот небольшой тактический театр военных действий. Это главное. Естественно, потом уже будет зачистка и тому подобное. Цель этой операции, ну, максимально постараться отодвинуть украинские войска от Донецкой республики, то есть сократить количество ударов. Хотя полностью оно не сократится. Не будет бить ствольная артиллерия, будет бить реактивная. То есть, учитывая характер и характеристики украинского режима, они в любом случае всеми возможными методами будут стрелять по мирному населению, хотя бы потому, что они не считают их за людей. Напоминаю слова Порошенко. Наши дети будут ходить в школу, их дети будут сидеть в подвалах. То есть ничего с тех пор не поменялось, стало только хуже. Точно такая же линия поведения у израильских войск в секторе Газа. Там, естественно, еще более жестко, еще более, я бы сказал, отвратительное поведение. Отвратительное в плане не того, что идет война с Хамас. Я уже говорил, что уничтожить такие сетевые организации в принципе невозможно. Можно убить лидеров, можно убить боевиков, нельзя убить идею. То есть сама по себе вот эта структура, противостоящая Израилю, она потом возродится как гидра уже с большим количеством голов. Поэтому Израиль лишает какие-то свои собственные локальные задачи. Мы это видим, как я говорил, что главная задача у них вытеснить народ с территории Газы. То есть отсекается северная Газа, блокирован город. открываются коридоры, чтобы люди выходили. В процессе выхода людей идут аресты, отлавливаются те, кого они считают боевиками. Хотя я не помню, какое количество заключенных, которые требуют установить палестинки. По-моему, там более 6 тысяч, и что-то около 1 200 вообще без суда сидит. Их просто посадили, и все. Вот, то есть тут вопрос, понимаете, с двух сторон. Соблюдается ли там с этой стороны или с другой демократия, законность, или все это основано на каких-то правилах, которые придумывают сами. Но сам по себе процесс вытеснения, он идет. То есть дальше что будет? Ну, мне сказать сложно, могу сказать только одно. Количество мирных жизней, которые заберет Израиль, будет очень велико. И это уже напоминает даже не месть за теракт, который совершил Хамас, это больше напоминает геноцид, и об этом уже говорят в том числе и некоторые европейские лидеры.
Хорошо, Дмитрий. Вот поставьте себя на место израильских военных. Я понимаю, что вы на этом месте, скорее всего, оказаться не хотите, но иногда все-таки полезно понять перспективу другой страны. Вот они вам скажут, что 7 октября был самый страшный день для еврейского народа после Холокоста. Они вам скажут, а вы видели страшные, страшные картинки того, что делал Хамас? Некоторые из этих вещей мне даже вот как неудобно по телевизору упоминать в каких-то деталях. Ну, как на это Израиль мог не ответить? Если Израиль на это должен ответить, то нет хорошего ответа с точки зрения вот этих израильских политиков, военных экспертов, кроме того, как уничтожить контроль Хамаса над территорией Газы. Ну, а если это нужно сделать, то как это сделать? Это надо позволить решить военным, или это как бы тут нужно думать, сидеть и тщательно дебатировать с профессорами международного права? Потому что если ты это будешь делать, как хотят военные, то у тебя будет одна тактика, близкая к тому, что сейчас делает Цахал, армия Израиля. А если с профессорами международного права, они скажут, что Израиль обвинят в геноциде. И военные израильские вам скажут, ну, знаете, после того, что произошло 7 октября, пускай они на случай обвиняют в геноциде, чем мы будем сообщать о смертях еще тысячи тысяч израильских солдат. И скажут вам, а разве не этим руководствовали Соединенные Штаты, когда сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? И почему после этого эта бомбежка никогда не была осуждена в Соединенных Штатах? Так как же после этого президент Байден читает моральные лекции? Что бы вы ответили?
Ну, прежде всего, понимаете, в чем дело? Если посмотреть на всю ретроспективу израильско-палестинского конфликта и вообще той первой декларации, где есть Израиль и арабское государство, то есть как все это пошло, то Израиль не так уж чист. Мы можем, понимаете, вот перевернуть так и сказать, что...
Они не говорят, что они чисты. Они говорят, что они делают то, что они как военные должны делать.
То же самое...
По необходимости. Нет, по необходимости, точно.
Я думаю, то же самое говорили немецко-фашистские захватчики, когда казнили Космодемьянскую. Понимаете? Потому что она защищала свою территорию против врага, который ее оккупировал. Скажите мне, в чем разница? Я не вижу. Израиль оккупировал территорию. Народ находится фактически в концлагере. Требовать от него, чтобы он хорошо так мирно существовал? Нет. Устраивали наши партизаны, простите меня, военные акты против немецко-фашистских захватчиков? Устраивали. Поезда взрывали, разведчики наши взрывали командующих. А здесь-то в чем разница? Я не понимаю.
Ну, это, знаете, вот с одной стороны ответ не только убедительный, но я вообще согласен, что то, что делает Израиль, достигает уровня зверств. И я не вижу этому оправдания. Но я считаю, что у Израиля была действительно очень серьезная, очень реальная проблема. Что меня возмущает, я сейчас тщательно выбираю свои выражения, как мало мы слышали дискуссии в Израиле о том, нельзя ли это было сделать по-другому. Можно ли было найти какие-то методы, которые бы, в принципе, обеспечили израильские интересы, помогли выполнить главную задачу освобождения от Хамаса, но все-таки без ковровых бомбардировок? Я не знаю, какой на это ответ, но я знаю, что такой дискуссии мы просто не видели.
И мы что... ее в ближайшее время не увидим. Хотя у меня возникает вопрос, адресованный к израильскому руководству. Ну хорошо, вы говорите, вытеснить, ликвидировать Хамас, вытеснить палестинцев из Газы. Ну хорошо, а Хамас, остатки Хамаса переберутся на западный берег реки Иордан, перережут глотки фатховцам, и там
что,
сменится...
они вполне способны?
Да, не вопрос. И там будет более многочисленный и не менее, так сказать, радикальный режим. И, а что вы будете с ними делать? То же самое. Но тут уже... Тут уже Израиль может не сохраниться как государство.
В том-то и проблема, что спираль насилия, она раскручивается, да. И если ее в какой-то момент не разрывать, разорвать ее можно способом победы или способом проигрыша, или же способом каких-то переговоров. На мой взгляд, единственным правильным действительно решением было бы, но которое Израиль никогда не примет, и американцы никогда не примут, это именно следование той декларации создания двух государств. Возможно, между ними была бы постоянная военная конфронтация. Но государство Израиля есть... Арабского государства нет, есть псевдоанклав, потому что если посмотрим на, опять же, западный берег реки Иордан, там же не все находится под контролем палестинской администрации, это какие-то островки маленькие, то есть там все смешано до нельзя. Опять же, сама...
И смешано, потому что там израильские поселения, создание которых
незаконно
осудило и ООН, и, кстати говоря, Евросоюз, и все остальные.
Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. Я должен сказать, что у меня есть определенная симпатия к израильским аргументам Соединенных Штатов, когда Вашингтон требует от Тель-Авива больше сдержанности, больше гуманности. Но я знаю, что многим израильтянам так и хочется сказать. Друзья, мы же у вас этому всему научились. Вспомните американских индейцев. Как вы захватывали их территории, как их, вы их превращали их в людей второго сорта. Ну а когда они начинали бунтовать, в том числе делая это очень жесткими, не боюсь сказать варварскими методами, то, конечно, немедленно цивилизованный американский истеблишмент заявлял, ну мы же вам говорили, мы же предупреждали, это абсолютно страшные люди, с ними невозможны никакие договоренности, и, соответственно, есть только один способ – отнять у них их территорию, переселить их в другое место и вообще как бы ликвидировать их как независимую культуру в рамках Соединенных Штатов, что и было сделано. И, конечно, это не аргумент, который всерьез можно использовать в пользу Израиля, но это аргумент, который как бы немножко объясняет, почему в Соединенных Штатах не реагируют с большим негодованием на то, что делают израильтяне, потому что сами американцы были там. Но сейчас вот для меня один из самых главных практических вопросов, Александр Дугин, я знаю, что вы по этому поводу много думали, много писали. Но вот как вот организовать российское общество и процесс принятия решений в России таким образом, чтобы Россия могла принимать и осуществлять более эффективно свои решения в области национальной безопасности в ситуации, когда немалая часть российской элиты, в том числе и внешнеполитической элиты, совершенно не секрет, в общем-то, никогда не поддерживала специальную операцию. Может быть, я ошибаюсь. Но вот что делать-то по этому поводу?
Ну, мне кажется, что это вот вы просто точно совершенно определили ту проблему, которую мы имеем. Я думаю, что с точки зрения и управления военной стороной специальной военной операции, и политической воли нашего президента, и поддержки народа, и, в общем-то, переориентации значительной части нашей интеллектуальной и управленческой элиты на победу, все это очень позитивные процессы. И они идут с каждым днем. Может быть, мы не видим их так ярко.
И, может быть, их не надо пытаться ускорять, раз они все равно идут.
Но дело в том, что мы видим, в чем здесь дело. Мы сейчас рвем отношения с западной цивилизацией. Мы отказываем англосаксонскому миру и глобальному Западу в праве на универсальность их правил, ценностей, принципов, включая геноцид, нацизм, расизм и все остальные их замечательные свойства, которыми сейчас они с израильтянами обмениваются. Кто из них больше расист, и кто кому чему в этом уничтожению и геноциду коренного населения больше научился. Это вопрос очевидный. Мы отплываем от этой цивилизации, но у нас сохраняются структуры, сети, которые жизненно с этой той цивилизацией, с которой мы прощаемся, с которой мы воюем, с которой мы конфликтуем, с которой мы обрываем вот эти интеллектуальные, что ли, духовные связи, чьи правила мы перестаем принимать с каждым днем все ярче и однозначнее, а у них все-таки связаны просто органически. И это препятствует оздоровлению нашего общества.
Но делать-то что?
Но тут надо либо прощаться с Россией, либо с этой группой. То есть, на мой взгляд, очень серьезно. Потому что мы не можем в данном случае сидеть на двух стульях. Мы не можем быть и Западом, и противником Запада.
Но, как вы сами говорили на этой программе, и не только на этой программе, это же не то, что вот есть в России официальная партия поражения. Это люди, которые в основном считают себя лояльными. Очень часто не только себя считают, но, в общем-то, являются лояльными. У них просто, ну, если хотите, не только другая точка зрения, но и во многом другая психология. И, ну, что вот с этим делать? Продвигать людей с несколько, ну, если хотите, более четко выраженной патриотической позицией. Одно дело создавать какие-то новые структуры, в том числе аналитические структуры, а другое дело организовывать какую-то чистку. Я не думаю, что вы бы это хотели видеть.
Нет, конечно, нет. Но дело в том, что, обратите внимание, в разных условиях свобода мысли понимается по-разному. Например, если, конечно, я с трудом представляю себе, что даже накануне войны с нацистской Германией у нас были такие симпатизанты. Хотя, говорят, были. Есть такое исследование, что были, вот мы с ними заключали пакты, а не нападения, были люди, которые, в общем-то, неплохо относились к нацистской Германии. Но когда началась война, с этого момента такую позицию уже никто с ним никакой деликатностью к этому свободомыслию не относился. Эти люди должны быть как минимум устранены с тех постов, на которых они могут причинить вред, потому что они стоят, они разделяют идеологию противника. Это не их взгляд. У нас, кстати, и Наполеона очень многие любили накануне его вторжения. Там бюсты Наполеона у всей элиты.
Это прекрасный пример. Многие герои Бородина были люди, которые до этого испытывали большие симпатии к Франции.
Совершенно верно.
И то, тем не менее, они были героями Бородина. Они стали героями Бородина.
И к импорту французского шампанского в Россию пришелся на 1812 год.
Они в этот момент, в какой-то момент, когда их стране, их отечеству, их родине, их империи был брошен вызов экзистенциальный, когда пришел враг, они могли симпатизировать до этого Наполеону, они стали воевать с Наполеоном. Они стали воевать...
И с энтузиазмом, с подлинным энтузиазмом.
Вот это, я понимаю, свободомыслие закончилось, когда пришел враг. Если наша, пусть суперзападническая элита, когда было еще непонятно, как, что, хотя мне кажется, что давно всем было понятно, это немного лукавство с их стороны, но когда уже пришел враг, и когда нас унижают, грабят, убивают, насилуют, ни в грош не ставят, вытирают ноги, не считаются никоим образом, демонизируют слушать нашего президента, наш народ уже просто. И когда эта буря русофобии на Западе является частью их официальной позиции, официальной идеологии, вот еще в этой ситуации сохранять лояльность западным демократическим либеральным ценностям, это называется предательство. И вот с предательством в условиях военного времени, без всякой чисток, просто если люди замечены в подобного рода симпатиях, они просто отлучаются от своих постов. И упаси Господь, с ними все достаточно. У нас же не создаются таких структур. Мы только планируем, вот полтора года, уже два скоро года мы воюем, мы только планируем создать аналитические структуры, изменить образовательные, научные подходы, экспертные сообщества. Мы только планируем. А уже второй год
я
войны.
Согласен,
мы отстаем. В этом вопросе мы
отстаем. Я согласен с вами, согласен, что пора перестать планировать. Но я хочу сказать, что когда речь идет о том, что мы кого-то подозреваем в не тех симпатиях, вот тут я был бы очень и очень осторожен в отношении любых карательных мер.
Я с вами полностью согласен. Я к этому бы добавил, что противопоставлять вот этим вот явлениям, проявлениям, надо не карательные меры, а надо противопоставлять альтернативную аналитику, альтернативную точку зрения. У нас, к сожалению, в политологическом, скажем так, сообществе, в экспертном, действительно, традиционно сложилась такая прозападная школа, можно сказать. А противопоставить ей пока что серьезную аналитику того, что исторически происходило на Западе, то, что происходило в наших отношениях с западными странами, тут еще большие резервы, я бы так аккуратно...
Вот я с вами полностью согласен. Дмитрий?
Ну, мое мнение такое, что да, действительно, корень лежит в нашей российской элите. И элита должна, наверное, как-то самоочищаться, потому что во главе интересов должны стоять интересы государства российского, а не вопросы предпочтений и любви там, к Наполеону, к Байдену или еще к кому-то. То есть главное – это российское государство. Так было и во времена Наполеона. Да. То есть когда стала угроза российскому государству, да, любитель Наполеона сказал: «Я больше не любитель Наполеона, я русский генерал».
Так и было.
Вот. Да. Сейчас должно происходить то же самое, но тогда же это происходило не репрессивными методами. То есть тут должны какие-то быть, ну, наверное,
тогда честь,
идеологические
тогда
методы.
Была еще у людей.
Да, вот вы сложный вопрос затронули, то есть именно дворянская честь. Сейчас с этим сложнее, но тем не
но
менее...
Но у некоторых осталось.
Но тем думаете, не менее, конечно, идеологические постулаты какие-то нужно именно продвигать в том не только в народ, но и в наше элитарное сообщество.
Дмитрий, спасибо. Я думаю, это был очень хороший разговор. А теперь у меня есть персональное заявление. Я пытаюсь всегда избегать личных заявлений, но иногда приходится. Обратили мое внимание сегодня, что среди многочисленных телеграм-каналов появился один, в котором такое было помпезное очень заявление некого человека, который обратился к россиянам, и сказал, что им очень важно знать о том, что у него сейчас новый телеграм-канал, где он будет обсуждать и бои на Украине, и то, что происходит в Газе, и что у него нет, к сожалению, возможности это делать на российском телевидении, где его уже угрожают уволить за его вольнодумные заявления. Там и такое, в общем, помпезное заявление на фоне российского флага. Этим экспертом оказалось... был я. Так вот, я хочу категорически сказать, что этот телеграм-канал ко мне не имеет ни малейшего отношения. Это полный фейк. Я не знаю, зачем это делается. У меня, естественно, есть свои предположения, откуда такого рода вещами руководят. Я обращаю внимание, что в Википедии статья про меня – это тоже полный фейк, где они даже систематически утверждают, что мои родители не мои родители, дают совершенно другую дату моего рождения вот на таком уровне. При всех условиях. Это мелочь жизни по сравнению с теми проблемами, которые мы обсуждали, хотя, конечно, иллюстрирует, какими методами они пользуются, но я считал нужным это сказать, чтобы, если что-то появится на этом канале, что покажется тем людям, кто меня знает, странным, пожалуйста, имейте в виду. Это полный фейк. Это была большая игра. Встретимся уже завтра в эфире.